Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. Оппозиционный журналист отказывается от российского гражданства в знак протеста против цензуры. Михаил Ходорковский продолжает голодовку в поддержку Василия Алексаняна. Европейский союз приветствовал победу Бориса Тадича на выборах президента Сербии. В Петербурге оппозиционный журналист Николай Андрущенко заявил об отказе от российского гражданства в знак протеста против политических репрессий и цензуры в России. Заместитель главного редактора газеты «Новый Петербург» был арестован осенью прошлого года по обвинению в публикациях тенденциозных и клеветнических материалов. Газету закрыли после публикации статьи Андрущенко «Почему я иду на марш несогласных». Как заявляет журналист, в следственном изоляторе на него оказывают физическое и психологическое давление. Михаил Ходорковский, находящийся в заключении уже неделю, продолжает голодовку. Он пьет только воду, принудительное кормление пока не применяется, сообщили в понедельник его адвокаты. Экс-глава ЮКОСа требует освобождения арестованного вице-президента компании Василия Алексаняна, который тяжело болен и нуждается в серьезном лечении. Самарский правозащитник Александр Лашманкин и глава общественной организации «Единство» Светлана Чернова объявили голодовку, требуя освобождения из-под стражи Василия Алексаняна. С подробностями корреспондент Радио Свободы Сергей Хазов.
Самарский правозащитник Александр Лашманкин и председатель общественной организации «Единство» Светлана Чернова объявили о начале трехдневной голодовки протеста. Возглавляемая Светланой Черновой благотворительная организация «Единство» занимается, в числе прочего, реабилитацией больных ВИЧ-инфекцией. Главное требование участников голодовки – освобождение из-под стражи вице-президента нефтяной компании «ЮКОС» Василия Алексаняна, который болен ВИЧ-инфекцией. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» правозащитник Александр Лашманкин.
Случай Василия Алексаняна типичен для российской системы исполнения наказания. К сожалению. Люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, оказавшиеся в ведении системы ГУФСИН, не получают необходимого лечения. Фактически для них заключение в местах лишения свободы – смертный приговор. В силу привлечения внимания общественности к делу ЮКОСа есть возможность говорить и о других заключенных, умирающих от СПИДа из-за отсутствия лечения. Возможно, это происходит вследствие злоупотребления. В связи с этим я объявляю трехдневный отказ от пищи в знак солидарности с Василием Алексаняном.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В Москве проходят переговоры об условиях работы наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России. ОБСЕ недовольны сокращением размеров и сроков наблюдательной миссии, о котором объявили российские власти. Переговоры с председателем Центризбиркома России Владимиром Чуровым ведут высокопоставленные представители бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Мац Линдберг и Джеральд Митчелл. В Махачкале убит известный предприниматель, глава Ассоциации обувщиков Дагестана Рамазан Рагимов. Он был застрелен в автомобиле. Огонь был открыт, когда из машины вышли жена и ребенок Рагимова. Они не пострадали. Бизнесмен получил тяжелые ранения и умер по дороге в больницу. В Пермском крае проводят голодовку работники Вишерской бумажной компании с требованием выплатить долги по зарплате. В акции протеста, начавшейся 31 января, участвуют более 140 человек. По данным профсоюза, компания задолжала работникам 28 миллионов рублей. Предыдущая голодовка в конце прошлого года оказалась безрезультатной. Вишерская бумажная компания – банкрот. Производство продукции на ней остановлено. Проблемой выплаты долгов рабочим занимается прокуратура и краевая администрация. Представители Евросоюза в ходе визита в Баку обсудили с руководством Азербайджана возможности транспортировки энергоносителей в Европу в обход России. Глава комиссии ЕС по внешней политике Бенита Феррера-Вальднер заявила.
Европейцы проявляют большой интерес к проектам транскаспийского нефтепровода и трубопровода Набука. И мы, конечно же, будем тесно сотрудничать с Азербайджаном для их успешной реализации.
Заявил представитель ЕС. Другой темой переговоров стала свобода слова в Азербайджане. Представители ЕС особо подчеркнули необходимость улучшения ситуации с правами человека в Азербайджане в преддверии президентских выборов, назначенных на октябрь.
Нас воодушевляют такие факты, как помилование президентом арестованных журналистов, но мы будем продолжать оказывать давление на азербайджанские власти с целью продолжения демократических реформ. Мы считаем, что предстоящие в этом году президентские выборы будут хорошей возможностью продемонстрировать приверженность Азербайджана европейским ценностям и его стремление расширить сотрудничество с Европейским Союзом.
Заявил Дмитрий Рупел, министр иностранных дел Словении, нынешнего председателя ЕС.
Радио Свобода. Новости.
На юге Израиля, в городе Димона, совершен теракт. Погибла женщина, более 20 человек ранены. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
В торговом центре города Димона, расположенного на юге Израиля, палестинец-смертник взорвал бомбу. А его сообщника, который также нес на себе взрывное устройство, застрелил полицейский. Все раненые уже эвакуированы с места взрыва. Здесь остались лишь тела двух террористов, сообщил один из санитаров МАДА. Один из раненых находится в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя группировка бригады мучеников Аляксы, боевое крыло партии ФАТХ, лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, назвала теракт героическим актом палестинского сопротивления. Как известно, Израиль ведет мирные переговоры с администрацией Аббаса, итогом которых должно стать создание палестинского государства. Тот факт, что теракт совершили боевики умеренного Аббаса, вызвал возмущение не только в лагере оппозиции, но и среди союзников премьер-министра Эхуда Ольмерта. Министр торговли Эли Ишай потребовал прервать мирные переговоры с палестинцами. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Европейский Союз приветствовал победу Бориса Тадича на президентских выборах в Сербии. В воскресенье в ходе второго тура выборов прозападный политик, действующий президент Борис Тадич, получил 51% голосов избирателей, опередив на 2% своего соперника-националиста Томислава Николича. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу назвал результаты голосования в Сербии победой демократии. А вот что заявил по поводу победы Тадича спикер парламента Косово.
Эти выборы не имеют значения для судьбы Косово. Единственное, что можно отметить, это победа прозападного кандидата, самого демократического, если можно так сказать, в Сербии. Он выступает за интеграцию Сербии в Европейский Союз, и именно с этой точки зрения может быть интересен для нас.
Сказал спикер парламента Косово.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала вы встретитесь с Андреем Некрасовым и Ольгой Конской, создателями фильма «Бунт. Дело Литвиненко». Мы подведем итоги кинофестиваля в Роттердаме, расскажем о судьбе востоковеда Теодора Шумовского и борьбе за Московский дом скульптора. А завершат выпуск «9 минут джаза» Дмитрия Савицкого. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Один из самых заметных фильмов прошлого года «Бунт. Дело Литвиненко», впервые показанный на Каннском кинофестивале и с тех пор появившийся на экранах многих стран мира, остается недоступен зрителям, которым он адресован в первую очередь российской аудитории. Режиссер Андрей Некрасов рассказывает в картине историю своего друга, офицера ФСБ Александра Литвиненко, который в 1998 году отказался выполнять преступные приказы, выступил с разоблачениями своего руководства на пресс-конференции в Москве после прихода к власти Владимира Путина, попросил политическое убежище в Великобритании, написал книгу о причастности российских спецслужб к взрывам жилых домов в 1999 году и был отравлен радиоактивным полонием в Лондоне. С Андреем Некрасовым и продюсером Ольгой Конской мы беседовали после просмотра их фильма в пражской штаб-квартире «Радио Свобода. Свободная Европа».
Я хочу начать с панегирика. Разговор на меня фильм произвел очень большое впечатление из чисто кинематографической точки зрения. Он интересно, очень музыкально построен, он интересно разбит на главы. Там есть кадры, которые запоминаешь навсегда. Плачущий Березовский на похоронах. Да, очень многое. Но, наверное, не это самое важное, а важна суть. И мне кажется, что дело Литвиненко для России – это, наверное, ключевая история, ключевой сюжет последних 20 лет. Я не знаю, с чем сравнить, но, может быть, как Уотергейт для Америки 70-х годов. К сожалению, в России это не понимают. И мне кажется, что главная заслуга фильма – то, что вы это поняли и вы это показали.
Да, действительно. Ну, вы понимаете, проблема в том, что иногда трудно объяснить, почему это так. Я совершенно с вами согласен. И несмотря на то, что мы скорбим до сих пор и по Политковской, и по Юшенкову, и по многим другим, что-то вот в деле Литвиненко все-таки совершенно исключительное. И я бы сказал, об этом можно долго говорить, но если формулировать коротко, дело в том, что есть вещи в этом деле, в которых никто не сомневается. Никто, ни в России, ни на Западе. Убийство было, и даже тот человек, который обвинен британскими властями и отрицает, что он это сделал, да, на самом деле выигрывает от той обстановки в обществе, которая, в принципе, говорит, что предателей надо убивать, врагов надо уничтожать. И когда британская полиция, британская прокуратура говорит, что они уверены, а британская пресса, между прочим, открыто говорит, что след идет в ФСБ, что они уверены в том, что Аполлоний был произведен в России, что господа из России, так сказать, участвовали в этом преступлении, а российская сторона официально говорит, что это глупости, цитата, а на самом деле... И даже в том, что говорят официальные некоторые партийные лидеры, звучало это, да, предателей надо убивать. Вот в этом как бы здесь ясно. И вот после того, как достигнута эта трагическая, ужасная ясность, вот тут начинаются вопросы нового порядка. То есть уже не говорится там, а может быть это кто-то еще, а может быть это... Нет. Возникает вопрос, что же происходит с обществом, которое допускает это, позволяет это и считает, что так надо действовать. И эти вопросы уже гораздо шире. Они уже как бы исторические, философские, понимаете? И поэтому, да, поэтому это дело совершенно, так сказать, историческое. Это какой-то исторический рубеж, который мы все перешагнули.
Мне кажется, очень важные вещи говорит в вашем фильме Андрей Глюксман, и не случайно это такая большая сцена, и вы не останавливаете его и дали вот этот вот кусок. Он говорит о коллективной ответственности, сравнивая с нацизмом. И я помню, как когда ваш фильм показывали на Каннском кинофестивале, критик одного из глянцевых журналов, который там был российский, писал в своем блоге, ну вот сегодня там будет фильм о Литвиненко. Ну, разумеется, я не пойду. Да, то есть, думаю, какая же это сволочь, ведь это фильм, который в России не покажут, который никто не увидит. И у тебя есть возможность написать в интернете, где нет цензуры, о чем этот фильм, просто рассказать людям, да? Но ты делаешь вид, что неприлично об этом говорить, да? И вот это как раз и создает вот эту атмосферу, о которой говорил Глюксман, как интеллигенция отворачивается от дела Литвиненко, интеллектуалы отворачиваются от всех этих дел, да? Как от чего-то грязного и неприличного, о чем говорить непристойно, да?
Да.
Я бы хотела добавить Андрея, когда он говорит о том, что существует достаточная ясность в деле, да, техническая, и существует система, которая говорит, что предателей надо убивать. Мне кажется, вторая сторона этого процесса в том, что система сама говорит, кто предатель. И вот это уже то, зачем в фильме появился Глюксман. Потому что если и этот обозреватель из глянцевого журнала, и человек, который едет в метро и ничего, кроме рекламы, в метро не читает, точно по указке системы знает, кто предатель, вот эта система заставляет задуматься о том, насколько правомерно ее существование.
И знают, кто герой, ведь Луговой действительно, да, вот как конечно. Андрей правильно сказал, становится героем. Вот мне рассказывали, как на кинотавре он там ходил по Сочи, по променаду, и девушки бегали, брали у него автограф.
Может, он считал себя героем фильма.
Да, и действительно, он ведет себя как герой, его ставят сейчас там на выборах ЛДПР в регионах, как паровоз, чтобы он протянул партию как герой, и подсознательно как бы имеется в виду, что да, вот это отравитель.
Подсознательно, полусознательно или сознательно. Но существует, да, при этом он официально, он, разумеется, говорит, что он совершенно никакого отношения к этому не имеет и так далее. Но вот эта вот эта двойственность и эта неспособность как бы из этого коллективного подсознательного выдрать это и поставить на вид, как бы на лобное место это знание, и, следовательно, начать обсуждение, потому что речь-то, конечно же, идет о свободе. Потому что когда человек внутренне не свободен, он и не даст себе отчет, и не даст оценку моральную своим действиям. И поэтому вот все эти вещи, конечно, делают это дело абсолютно исключительным, и мы об этом хотели сказать в фильме, да.
Очень важную вещь говорит в вашем фильме Анна Политковская, вот этот вот сюжет, когда она публикует в своей газете важное разоблачение, связанное с Нордостом, сенсация, и говорит, вот прошло уже несколько часов после этой публикации, и вот кажется, что что-то должно произойти, да, а не происходит ничего, общество молчит все равно. Вот я думаю, когда вы снимали этот фильм, у вас было такое в подсознании, что... случится какое-то чудо, что его покажут там в прайм-тайм по Первому каналу, и общество проснется. Думали вы о том, что вообще это обращено? Ведь фильм обращен к россиянам. Я не думаю, что люди, хотя он сделан на английском языке и так далее, но я не думаю, что вот западный человек, кроме очень узкого слоя специалиста, способен понять все вот эти вот детали. Он обращен, конечно, к российской аудитории. Да.
Да. Хотя, надо сказать, понять нет, но они чувствуют. Вот надо сказать, что люди даже западные, их-то трогают. пукает, понимаете? Но, конечно же, для нас важна именно российская аудитория. И очень печально, что вот такое отношение у официоза к фильму, который, конечно, делает невозможным. Даже то, что было с предыдущим фильмом, это не первый как бы фильм вот в этом
То есть клубный показ какой-то.
Недоверие было даже официальный прокат на DVD. Но, во-первых, меняется Россия, во-вторых, что-то сделал Литвиненко, действительно, что-то вызывает такую ярость у части нашего официоза.
Но ведь книги его даже, понимаете, ну вот я тоже занимаюсь издательским бизнесом, да, я понимаю, как, ну, я издаю там другие вещи, но просто, я думаю, для издателя вот такая сенсация, да, сейчас выпусти эти книги, заработай, да, ну, просто ради денег даже.
Нет, на этом что-то сломалось.
Все боятся, все.
Да, все боятся, я вам скажу даже такой пример. Я же разговаривал с несколькими прокатчиками, которых я считаю своими коллегами, и мы, в общем, в более-менее приятельских отношениях. Они говорят, что с экономической точки зрения поставить сегодня этот фильм на прокат в кинотеатре, это значит получить большие деньги. Но будут проблемы с другой стороны. Вот к вашему вопросу о том, думали ли мы когда-нибудь, что русские зрители это кино увидят. Когда мы начинали снимать, а начинали мы снимать героев фильма еще в 2000 году, не только думали, надеялись, а была абсолютная уверенность. И у меня...
Тогда еще НТВ было.
Ну, да что, да, фильм наш «Детские истории Чечня» показывали по НТВ. Это было голосование в прямом эфире. И голосование в прямом эфире показало, что да, мы не одобряем действия нашего правительства, когда знаем, что они связаны с огромным количеством жертв среди мирного населения Чечни. Но Анна Политковская, продолжая этот рассказ о том, что вот середина дня и до сих пор никто не позвонил, сказала, сама себя перебила, сказала, хотя нет, позвонил один приятель и сказал, ты пишешь о том, что народу знать не нужно. И ее настолько возмутил цинизм этого интеллектуала, который сам решил для себя, что он имеет право сказать, что народу знать нужно, что нет. Тогда для меня этот вопрос не был решен однозначно. Сегодня я считаю, что народ, так называемый, в кавычках, предан в очередной раз своей собственной интеллигенции или ее ошметками, назовем это так, которая всегда была необходимым буфером между властью и народом, а сегодня она свою как бы функцию сдала. Как я всегда говорила, что большая часть диссидентствующих лиц в Советском Союзе использовали борьбу за права человека как подкидную доску для выхода на Запад. И на самом деле их мало интересовало что-то, кроме собственного благосостояния. К сожалению, и я вынуждена в этом признаться, очень многие наши коллеги по разным цехам, театральному, литературному, кино и прочим, они действительно оказались на подкидной доске и в обмен на как бы машину, дачу и то, что когда-то, как мы знаем исторически, Адольф Гитлер обещал всему народу, получив это и боясь это потерять, предали свой народ и вместе с властью определяют, как народу думать и что ему нужно делать. И вот это, на самом деле, заставляет нас всеми силами сопротивляться, силы это и профессионализм некоторый, вот, но, тем не менее, оставляет надежду, потому что, как сказала Елена Боннер однажды нам в интервью, пока живу, надеюсь. И у нас есть надежда, что мы этот фильм покажем, потому что мы знаем, как хочется людям в России этот фильм видеть. Мы это знаем по переписке, которая идет в тех же блогах и в интернете. Постоянное обращение с просьбами фильм показать, каким-то образом дать его увидеть. И мы над этим работаем.
Ну, не просто не дают показать фильм, а еще и угрожают. Ведь картина начинается с того, что вы идете по своему разгромленному дому.
Да.
Расскажите, пожалуйста, что там произошло, и вообще было какое-то расследование, кто-то этим занимался. Это Финляндия.
Да, это Финляндия, это самый восток Финляндии. Ну, расследование не закончилось, и трудно сказать. Понимаете, если у нас убийство не скрывается, то, конечно, нет прямых доказательств, что приказал там ФСБ, Кремль. Но ведь дело же не в этом, а дело в том, что у нас достаточно указать вот на врага, там, опять же, на предателя. У нас появились несколько месяцев или лет уже так называемые списки вот ненависти. В интернете были информация с фотографиями, с адресами людей, понимаете. Поэтому волонтеров, так сказать, добровольцев на этом, так сказать, фронте может найтись без всяких указок из Кремля, что называется. Поэтому дело темное, Это был очень неприятный момент. Это было как раз совсем перед Каннами. Я не знаю, было ли это намерением этих людей. Вряд ли, конечно. Но нам, то есть это очень вредило вот заканчивать фильм конкретно. Мы были в одном месте, нужно было вылетать в другую страну, так сказать, вот в Финляндию. Потому что все было разбито, хлопали двери. На ветру сосед сказал, срочно прилетай, потому что дом совершенно в состоянии страшном. Вот. И когда у нас счет шел на минуты буквально, чтобы фильм был готов, нужно было работать каждую минуту. И мы копию привезли с собой. Это, так сказать, что небывалое явление на фестиваль. Поэтому, да, это все очень неприятно. Но, понимаете, в контексте того, что произошло с Сашей, конечно, это смешно. Я вставил это в фильм, потому что это были последние дни монтажа, и это как бы отражало вот мое внутреннее состояние. Так как фильм, в общем, достаточно личный, да, то мне казалось, что это, в общем, часть этой истории.
Говорит Радио Свобода. Гости радиожурнала «Поверх барьеров» – создатели фильма «Бунт. Дело Литвиненко» Андрей Некрасов и Ольга Конская.
Я видел и другие ваши фильмы, я вам уже говорил, и самый ранний игровой ваш фильм «Сильна, как смерть, любовь». И мне кажется, что есть определенная линия ваша, хотя это совершенно другая картина, но есть определенная такая идеологическая, что ли, линия в вашем творчестве. Там же тоже человек разоблачает какую-то вереницу обманов бесконечную, да, фактически. Ну вот как делал Литвиненко. И здесь вы показываете множество расследований, которые вел Литвиненко, и продовольственная помощь в 92-м году, и взрывы домов в 99-м. Там тоже, кстати, сюжет в России, который не хотят вспоминать. Просто
о котором табу. Мы сделали фильм «Недоверие».
Да. То есть у вас есть вот определенная вот такая вот идея в вашем творчестве, да, и, Ольга, ну, согласитесь, да, разоблачение вот этой вот связки лжи, да, обмана.
Я бы даже не назвала это разоблачением. Я думаю, что, может быть, Андрей со мной не согласится, это попытка ответить для себя на вопрос, возможно ли такое, потому что в некотором смысле каждый воспитан в определенной системе ценностей, и эта система допускает, что могут происходить такие преступления, да, вот моя внутренняя система ценностей, или не допускает. Вот моя не допускает, что возможно. Однако я со своей системой вхожу в противоречие с данностью, да, с реальностью. И вот мне кажется, что таким способом вот этими фильмами и такими очень личными, с моей точки, потому что все фильмы очень субъективные фильмы. Я думаю, что это происходит осознание, в которое, естественно, потому что кино – это массовое зрелище. Мы хотим включить как можно больше людей. Потому что вы говорите, что о сюжете 99-го года мало кто хочет думать и вспоминать, да потому что все для себя ответили на вопрос, что это были ФСБ. Сегодня в Москве нет водителя автомобиля, частника, который бы... Каждый раз завязывается разговор, я очень люблю слушать, это такой вокс попули получается, да, для меня. Я очень люблю слушать, что говорят люди. И говорю, о чем я работаю, какие фильмы я снимаю. И когда я говорю, что вот фильм вот документальный о взрывах домов, а это вот то, что, значит, ФСБ взорвали. И не было ни разу другого мнения у этого народа. То, что эти люди допустили для себя, что это возможно, и продолжают в этой системе жить, отгораживаясь любыми отговорками. Мне нужно выжить. Моя хата с краю. Своя рубашка ближе к телу. Пока не убили меня, я буду бежать по своему намеченному пути. Вот это то, против чего фильмы. Я думаю, что это разоблачение не преступлений, скорее всего, а это призыв, и даже не призыв, а это попытка прорвать какую-то такую безязыкость человека, который знает, но выразить себя не может, сказать о том, что он думает, либо сам себе не доверяет, либо боится.
Ну, мне кажется, что это все-таки расследование, да, но расследования бывают разные. Конечно же, я не журналист. То есть фильмы, хотя многие их сейчас считают политическими, это, кстати, в этом упрекают, как бы вот это вот, понимаете, для меня лично очень важен такой момент, что наша интеллигенция, она имеет право, считается, она имеет право на аполитичность, считает политику делом грязным, но не все, но вот большинство. На самом деле, конечно же, это отговорка, и, конечно же, это отчасти трусость.
Трусость.
Понимаете? Но вот что касается расследований, да, это расследование, но... Это еще и попытка поставить вопрос и попытка ответить. То, что было важно для Саши Литвиненко. После того, как вот он все это нарыл, накопал, вот вскрыл, возникает вопрос, и у Политковской тоже, а кому-то это нужно? А может быть, общество в первую очередь, конечно, общество циничное, и, конечно, и не только в России, разумеется. Но вот что первично? И что в результате, так сказать, есть ли шанс, ну, грубо говоря, на победу добра? И Саша был в чем-то весьма наивен, он был как бы идеалист, понимаете? И даже это так формулировал иногда. То есть вот после всяческого релятивизма, всяческих про и кон, все-таки есть ли шанс? Потому что даже если человек проигрывает в борьбе, погибает, он все-таки имеет шанс. И не имеет никакого смысла вот этим всем заниматься, чем мы занимаемся, если нет шанса, да? Если общество в принципе руководится принципами грубой силы, там, цинизма и так далее. Вот. И все-таки я даю себе ответ, что шанс есть, как Литвиненко давал себе ответ. Поэтому мы этим и занимаемся.
Ну вот к тому, о чем говорила Ольга, я вспомнил, у вас есть ведь кадр в вашем фильме, когда этот скинхед, его зовут Тесак, да, клянется на могиле своей девушки, что он-то там мстит чеченцам, а девушка погибла в доме на улице Гурьянова, да, за это убийство. Сейчас он сидит в тюрьме, он же арестован, да. И он после этого уже писал, что... Он знает, что потом-то он был тогда дурак, потом-то он понял, что это ФСБ взорвало эти дома.
Видите, даже
этот скинхед. И очень важно...
Который строит на этом всю идеологию,
именно,
понимаете?
И другая важная сцена, когда, собственно говоря, Березовский в вашем фильме говорит вот то, о чем вы сейчас говорили, вот об этом рабстве и о той свободе, которая была в 90-е годы, и... которую постепенно, понемногу отнимают и уже отняли. Тут, конечно, вопрос висит в воздухе. Отняли ее как бы с разрешения общества, да.
Но
с,
это тоже
с его согласия.
Очень, это тоже очень важная, это очень больная тема. И не только, кстати, в России, на Западе. Ах, Березовский, о, ребята, туда не ходить, Березовский, значит, все равно плохой, поэтому все, что связано с ним, компрометирует, так сказать, очень многое в том, что вы говорите, в деле Литвиненко. Вопрос коротко стоит просто вот так. Понимаете, вот даже, скажем, другая Россия, да, оппозиция сейчас, которая страдает, разъединена, разобщена. Почему? Потому что все-таки очень разные идеологии, все-таки очень разные партии, очень интересная попытка все это соединить, но очень много все-таки внутренних противоречий. И мое отношение к этому простое. Можно быть левым, правым, можно иметь очень много, так сказать, рецептов конкретных, экономических, а 90-е годы у нас тоже были, так сказать, по знакам экономики происходили, да, прежде всего экономика, а потом политика, да. И на самом деле сейчас то же самое как бы осталось. Но вопрос очень простой. Интересно, что сидя здесь на радио «Свобода», я именно об этом хочу сказать, что все начинается со свободы. Если нет свободы обсуждения, если есть боязнь свободного слова, потому что дело же не просто, что фильм не показывают. Почему его нужно показать? Почему нужно показать многие другие фильмы? Потому что после фильма люди останутся на полчаса, на час, на полтора часа и будут свободно говорить. Да. Если кто-то со мной не согласен, пожалуйста, встаньте и скажите мне это. Я пытаюсь ответить. Не разбивайте мой дом, не убивайте еще следующего человека. То же самое нужно было делать с Литвиненко. Да, он иногда говорил совершенно какие-то вещи, которые казались при жизни, и многие друзья ему говорили: «Саша, ну ты, так сказать, даешь, да? Но разве это причина его убивать? Ответьте ему, не бойтесь, встаньте, посмотрите ему в глаза». Все начинается со свободы. Пока не будет свободы, бесполезно обсуждать, насколько мы будем социалистами, насколько мы будем правыми и левыми. СПС, социализм, коммунизм. Все начинается со свободы, с обсуждения.
Я понимаю, что вы живете еще в этой картине, в ее судьбе, но наверняка есть какие-то и следующие планы.
Мы живем в этой картине, потому что это продолжение сюжетов, которые вот нахлынули на нас в 99-м году и с тех пор не отпускают. И я думаю, что пока российская история будет проходить в ключе вот этих событий, мы так или иначе все время будем возвращаться к этой теме. Это мое такое убеждение.
Ну, вы знаете, сейчас вот с Ходорковским вот эта история, с Алексаняном как раз произошла во время показа этого фильма. Я подумал, вот кто может сделать об этой ужасной драматической истории, как человек там слепнущий, умирающий, да, которого тащат в суд. Вот, может быть, вот какой-то такой сюжет.
Кто ну, бы это мог сделать? На самом деле, в этом направлении мы, да, и думаем. Мы не можем все, как бы, сейчас выложить, потому что по многим причинам, в том числе и по суеверным, как вы знаете, люди творческие боятся, как бы, как только ты все это, на самом деле, расскажешь и пытаешься сформулировать, то тут и изнутри, и извне что-то пропадет, да, и какое-то напряжение правильное. Но продолжать будем, и, увы, истории сюжетов в России сегодня для такого рода творчества больше, чем достаточно.
Вскоре после того, как мы записали этот разговор с Андреем Некрасовым и Ольгой Конской, пришло сообщение о том, что фильм «Бунт. Дело Литвиненко» был по требованию российского посольства исключен из программы прошедшего в конце января фестиваля российского кино в Нанте. Организаторы фестиваля вынуждены были подчиниться требованиям, поскольку в противном случае рисковали не получить копии других включенных в программу картин, авторы которых приехали из России в Нант. Thank you.
Далее в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы» итоги Роттердамского кинофестиваля и рассказ о судьбе востоковеда Теодора Шумовского, которому исполнилось 95 лет. После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли незначительный перевес Бориса Тадича на президентских выборах раскол в сербском обществе? Об этом беседуем с Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим корреспондентом АПН в Югославии.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Петербурге оппозиционный журналист Николай Андрущенко заявил об отказе от российского гражданства в знак протеста против политических репрессий и цензуры в России. Заместитель главного редактора газеты «Новый Петербург» был арестован осенью прошлого года по обвинению в публикациях тенденциозных и клеветнических материалов. Газету закрыли после публикации статьи Андрущенко «Почему я иду на марш несогласных». Михаил Ходорковский, находящийся в заключении, уже неделю продолжает голодовку. Экс-глава ЮКОСа требует освобождения арестованного бывшего вице-президента компании Василия Алексаняна, который тяжело болен и нуждается в серьезном лечении. В Москве проходят переговоры об условиях работы наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России. В Махачкале убит известный предприниматель, глава Ассоциации обувщиков Дагестана Рамазан Рагимов. На юге Израиля, в торговом центре города Димона, сегодня произошел взрыв. Погибла женщина. По данным полиции, нападение готовили два смертника, однако один из них не успел подорвать себя и был застрелен полицейскими. Ответственность за нападение взяла на себя группировка бригады мучеников Аляксы. Европейский Союз приветствовал победу Бориса Тадича на президентских выборах в Сербии. Глава Мингермании Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что исход выборов является подтверждением того, что сербы видят свое будущее в сближении с Евросоюзом. В США сегодня последний день предвыборной агитации перед «большим вторником». Во вторник, 5 февраля, первичный выбор кандидатов в президенты США от Республиканской и Демократической партии пройдут сразу в 24 штатах. Президент США Джордж Буш передал на рассмотрение Конгресса проект бюджета страны на будущий финансовый год. В документ заложен рекордный объем расходов более 3 триллионов долларов. Турецкие военные подвергли бомбардировке северные районы Ирака, где базируются курдские боевики.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В воскресенье завершился Роттердамский фестиваль, самый крупный фестиваль некоммерческого кино. О его тигровых наградах я попросил рассказать кинокритика Андрея Плахова.
Как всегда, тигровых наград три, и они распределены в этом году между тремя картинами. Две из них восточные, азиатские. Это «Цветок в кармане» режиссера из Малайзии Лью Сен Тата и картина «Чудесный город» тайваньского режиссера Адити Асарата. А третий приз достался датскому фильму. Эта картина называется «Иди с миром, Джамиль». И уже название этого фильма подсказывает, что речь идет не столько о проблемах чисто датской, сколько о проблемах арабских эмигрантов, живущих в Копенгагене. Вот таким образом, первый приз связан с картинами или азиатскими, или с проблемами эмигрантов Европы. Вообще, Роттердамский фестиваль этого года показал преобладание фильмов неореалистической и социальной направленности. Было меньше экспериментальных фильмов, чем обычно. Ну, пожалуй, вот одна из картин, которые напоминали о старых традициях Роттердама, как мекке авангарда и радикального кино, это был австрийский фильм «Мировая революция», который рассказывал о судьбе легендарного музыкального ансамбля, критикующего австрийскую действительность и высмеивающего все социальные институты, религиозные институты общества. И это было действительно напоминание о тех традициях Роттердама, которых мы помним еще по концу 90-х годов. Но в последние годы фестиваль очень преобладает в нем тенденция к социальному кино. Он в этом смысле изменился, и распределение тигровых наград подтверждает это. В этом году я считаю, что программа тигров, то есть первых и вторых фильмов, была достаточно сильная. В ней участвовали и казахский фильм «Стриж», и украинская картина «Менины». довольно интересная, кстати говоря, экспериментальная. Это фильм режиссера Игоря Подольчака, художника по профессии. Это его дебют в кино, довольно интересный. Но в центр внимания вышли не эти фильмы, и даже не победитель фестиваля в Санденсе, картина «Король пинг-понга» шведского режиссера Дженса Джонсона, а именно азиатские картины, показывающие новую реальность азиатского мира, проблемы простых людей, живущих в достаточно трудных условиях, проблемы одиночества, некоммуникабельности, которые из Европы перекочевали в Азию и окрашивают этим фоном социальные конфликты азиатского континента. Ну, а если действие происходит в Европе, то, опять же, как мы видим по датской картине, победившей в конкурсе, речь идет прежде всего о проблемах иммиграции, иммигрантов и новой Европы, новой мультикультурной реальности европейского континента.
В этом году в фестивальной программе ретроспектива российского режиссера Светланы Проскуриной. Как восприняли ее фильмы в Роттердаме?
Очень хорошо. Светлана Проскурина – режиссер, явно недооцененный на родине. И для многих людей такого режиссера просто как бы не существует. Они не знакомы с его кинематографом. И, возможно, этот кинематограф действительно для, ну, как бы такого нормального кинопроката, он слишком утонченный, слишком специфичный. Но вот в Роттердаме он находит абсолютно то место, которое ему подходит, которое ему положено. И залы наполняются людьми, люди очень активно и очень положительно реагирует. Этому были удивлены даже продюсеры фильмов Проскуриной, которые сами считали, что эти картины хорошие, но не кассовые. Оказалось, что они могут быть кассовыми в определенной ситуации. Роттердам – это как раз тот фестиваль, который показывает, что понятие мейнстрима, которым мы часто пользуемся в таких технических целях для определения определенного типа кино, что кинематограф не только не сводится к мейнстриму, но что вообще этот мейнстрим занимает довольно малое место в общем потоке кинематографа, который гораздо шире. И вот такие фильмы, как, предположим, той же Светланы Проскуриной, они могут оказаться даже в каком-то смысле коммерческими, оказавшись в другой ситуации, в другой аудитории, вот при другой расстановке акцентов.
Роттердам – первый крупный европейский фестиваль года, ему на пятки наступает Берлин. Андрей, несколько слов, что интересного в этом году в программе «Берлинале»?
В программе «Берлинале», как всегда, тоже много разного и всякого, но в отличие от «Роттердама», мне кажется, что там программа более структурирована и более понятна, что ли. В этом смысле лучше знаешь, чего ожидать. Берлин известен также тем, что это фестиваль, если не политического, то политически корректного кино. Это также фестиваль больших фильмов на важные темы. Такие фильмы есть и в Роттердаме, но там они все-таки вписаны в несколько другой контекст. В Берлине же все это приобретает как бы больший масштаб. В конкурсе мы увидим картину «Нефть», в оригинале она называется «Здесь будет кровь», Томаса Пола Андерсона, известного американского режиссера, который уже был награжден в Берлине за фильм «Магнолия» «Золотым медведем». И, видимо, это будет один из главных хитов фестиваля. Там будут также новые картины Майка Ли, Робера Гезегьяна и других известных режиссеров. Но самое интересное, опять-таки, как и везде, обнаружить новые имена, а не идти по следам уже известного. Есть надежда, что такие имена появятся в форуме, возможно, в берлинской панораме. Эта программа достаточно обширная, и что-то наверняка интересное там будет. Но в какой степени это мы узнаем только уже, оказавшись в Берлине. Что касается российского кино, то там оно будет тоже представлено, но очень незначительно. Если в Роттердаме, помимо ретроспективы Проскуриной, были показаны Александра Сокурова, и «Груз-200» Алексея Балабанова, и «Ничего личного» Ларисы Садиловой. То есть фактически, в общем, такие наиболее заметные и яркие фильмы прошлого года, созданные в России, то в Берлине нас будет представлять «Русалка» Анны Меликян в панораме. Фильм уже только что награжденный за режиссуру в Санденсе, действительно один из интересных фильмов прошлого года. И в форуме абсолютно новая картина «Нирвана», дебют Игоря Волошина, интересный экспериментальный фильм с необычным сюжетом и с необычным эстетическим решением.
Спасибо, Андрей. О фильмах завершающегося Роттердамского и предстоящего Берлинского кинофестивалей рассказывал Андрей Плахов. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Московский дом скульптора наполовину захвачен неизвестными. Более 30 лет назад ваятели спасли от сноса и отреставрировали на собственные средства старинное здание в Спасо-Наливковском переулке. Теперь на этот культурный центр претендует Росимущество. Здесь собираются разместить новый фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ. О борьбе за дом скульптора рассказывает Лиля Пальвелева.
Как сообщает Александр Цыгаль, известный скульптор и председатель Общественного совета Московского дома скульптора, 23 января был разыгран дурной спектакль, который продолжается и поныне.
Группа из 8 человек перелезла через забор дома скульптора, срезала замки на первом этаже. Они были кое-как одеты в какие-то рваные одежды. После чего они там переоделись в одежду ЧОПа. И когда приехала милиция, они сказали, что они увидели, как взламывают дом скульптора, и поэтому они прогнали хулиганов и охраняют первый этаж дома скульптора.
Вот да. Они проникли в здание, да, а они дальше проникли. Они его покинули?
Нет, конечно. Все, они заняли первый этаж. Там находится имущество дома скульпторов, там находится то, что им не принадлежит. Ничего они не покинули. Они находятся до сих пор на первом этаже.
А скульпторы могут свой дом пройти?
А скульпторы могут пройти на второй этаж. На втором этаже открылась выставка детского рисунка, замечательная совершенно. И второй этаж функционирует как дом скульптора.
Я думаю, что не случайно они оккупировали именно первый этаж, потому что есть такая претензия со стороны Росимущества, что помещение первого этажа дом скульптора сдает в аренду и использует его таким образом нецелевым способом.
Так как в 2007 или в 2006 году был суд, и по суду памятники культуры и архитектуры Москвы, а этот дом является памятником, отреставрированным скульпторами.
Был дом Вяземских, напомню.
Да, да, это был дом Вяземских. Вот, отреставрированный этот дом перешел под федеральное крыло. Там Москва судилась, и все, он перешел действительно так. Но до этого у нас был, и он до сих пор существует, договор о том, что Москва это здание предоставила нам. Мы владели этим зданием не в собственности, естественно, это была собственность Москвы. И так как дом постоянно нуждался в обновлении, в ремонте, то там же упадет дерево, то там прорвет трубы, то в договоре, который был с нами от Москвы, официально было разрешение на сдачу 1/3 дома банку, что мы и сделали, так как дом должен функционировать. Ведь этот дом существовал как единственная в Москве бесплатная площадка. Там устраивались выставки скульпторов, которые только кончали институт. Там устраивались выставки маститых скульпторов. Устраивались концерты, международные выставки. Все это делалось бесплатно.
Подчеркивает Александр Цыгаль. Когда схожая угроза нависла над центральным домом актера, театральные деятели заявили, что призовут всех своих поклонников вместе с ними выйти к Белому дому на пикет. Скульпторы, среди которых немало маститых академиков, обещают начать голодовку, если федеральные власти от своих намерений не откажутся.
О судьбе Московского дома скульптора рассказывала Лиля Пальвелева. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». 2 февраля исполнилось 95 лет со дня рождения одного из крупнейших российских искусствоведов-арабистов Теодора Адамовича Шумовского. Слово Татьяне Вольской.
Теодор Шумовский – старейший востоковед не только России, но и, видимо, всего постсоветского пространства. Человек с непростой судьбой. Говорит первый заместитель декана Восточного факультета Петербургского государственного университета Алексей Образцов.
Несколько раз он побывал и в тюрьмах, и в лагерях с очень непростой такой семейной судьбой. И вдвойне удивительно, что человек в таком возрасте и в таких обстоятельствах продолжает активно работать. Он по-прежнему пишет книги не только в жанре мемориев, но и в науке. Он продолжает работать. Теодор Адамович – ученик академика Игнатия Юлиановича Крачковского. Тот перевод Корана, который был выполнен Игнатием Юлиановичем, это был сугубо научный перевод, рассчитанный на, скорее, людей, знающих язык, знающих и понимающих. Перевод Корана Теодора Адамовича, он другие цели преследовал. Это стихотворный перевод, призванный отразить не столько букву, сколько дух Корана. Это сейчас Коран переводят, хотел сказать, все, кому не лень, но это не совсем так. Естественно, переводят люди, знающие в своем большинстве, хотя не всегда так, увы. Но в то время, когда это делал Теодор Адамович, продолжая, что ли, работу своего учителя, конечно, это был, да, научный подвиг, художественный стихотворный перевод Корана.
Теодор Шумовский родился в 1913 году на Украине, в Житомире в семье польского служащего. В 15 году, в разгар Первой мировой, семья вынуждена была уехать в Бакинскую губернию, в Шамаху. Так в жизнь мальчика вошел Восток. Судьба была к нему не особенно ласкова. В 5-летнем возрасте он лишился матери, говорит координатор проекта, посвященного 95-летию Теодора Шумовского, Альфия Рахматуллина.
Мама каждый год вынуждена была навещать своего больного отца. И в один из ее приездов ее не стало, это был 18-й год. И они писали письма, и письма возвращались, и было написано, что адресат выбыл по случаю смерти. Они думали, что мама умерла, а мама оказалась в числе беженцев в Польше. Он помнит себя очень маленьким мальчиком, когда он сидит у окна, и мама сидит у рояля, и она играет, и лицо ее одухотворено. И вот так впервые, наверное, в его жизнь вошла музыка. Ведь даже сегодня, несмотря на то, что ему 95 лет, он каждое утро встает и полчаса играет Шопена.
В Баку Теодор Шумовский познакомился с древними рукописями, решил стать арабистом. Добился, что было непросто, поступления в вуз с нежным именем Лили, Ленинградский историко-лингвистический институт. Его арестовали в 1938-м, за 4 месяца до защиты диплома. Из книги воспоминаний Теодора Шумовского «Свет с Востока». В камере я втиснулся под нары, лег среди в повалку простертых тел. Отбой уже прозвучал, узникам полагалось отойти ко сну. Внезапно из-под пола раздался протяжный стон, за ним другой, затем послышались вопли. Сосед, старый крестьянин, приподнялся, опершись о пол левой рукой, правой перекрестился. «Опять? Что опять?» — спросил я. «Пытают?» — голос его дрогнул. Ужас пробежал по мне. «Пытают? Кого?» «Вот тебе и кого, таких, как мы с тобой, чтоб сознавались, чтоб кляли себя, значит». Он рухнул на свое место, закрыл пальцами уши. Вопли продолжались, порой их перекрывала яростная брань палачей. В следующую ночь истязания повторились. Наутро старожилы объяснили мне: «Угол тюрьмы, где мы помещаемся, зовется Таиров переулок. В него выходят 4 камеры – 21-я, 22-я, наша 23-я и 24-я. Под ними в первом этаже пыточные застенки. Там с нашим братом расправляются, как хотят. До смерти замучают, и это можно. Спишут с учета, с котлового довольствия, и дело с концом. Тут никто ни за что не отвечает. Наоборот, еще и награждают за усердие». Это был отрывок из книги Теодора Шумовского «Свет с Востока». Среди замечательных людей, встреченных в лагере, был Лев Гумилев, говорит Альфия Рахматуллина.
Мы с ним встретились в прошлом году 15 апреля. Это был день рождения Николая Степановича Гумилева, отца Льва Николаевича Гумилева. И вдруг он мне вспомнил такую историю, как они на очередных каких-то там перекладных встретились. И Лев Николаевич говорит Теодору Адамовичу: «Теодор, давай мы с тобой сейчас вот спустимся под нары. У тебя хорошая память. Еще неизвестно, что в этой жизни случится с нами. Я хочу тебе прочитать стихотворение моего отца, чтобы ты его запомнил». Были у него друзья, о которых, в принципе, нам неизвестно, но он говорит о том, что вот 6 заключенных, они создали вольный университет, и каждый делился теми знаниями, которые знал. За годы ссылки, за 18 лет, он выучил 22 языка.
Во встрече Теодора Шумовского и Льва Гумилева нет ничего необычного, считает Алексей Образцов.
Репрессии начались до войны и продолжались после войны. Связано это было с позицией, что ли, человеческой, гражданской Теодора Адамовича, с его пониманием науки. Интеллектуальная среда, она всегда довольно тонкая. Естественно, они были знакомы, и, видимо, если рассматривать научные интересы, вообще движение мысли как содело. Да, они пересекались, а потом они встречались в лагерях, в тюрьмах.
В лагерях Теодор Шумовский не позволил убить свой интеллект, учился, переводил по памяти. В 49-м был повторный арест, полное освобождение только в 56-м. Несмотря ни на что, Теодор Шумовский успел написать более 70 научных работ, перевести уникальные рукописи Ахмада ибн Маджида, арабского лоцмана Васко де Гамы, доказав тем самым, что арабы – великая морская нация Средневековья. Успел прийти к убеждению, что он создан высшим мыслящим существом, пославшим ему испытания в виде тюрем и лагерей, чтобы закалить душу. Успел перевести стихами Коран. «Сойдется меньше или больше людей в домах ли, меж дорог, а рядом с ними неизменно запоминает речи Бог».
Татьяна Вольцкая к 95-летию Теодора Шумовского. Вы слушаете «Радио Свобода». В 9 минутах джаза Дмитрия Савицкого, два дня рождения трубача Роя Элдриджа и тенор-саксофониста Стэна Гетца.
У микрофона «Свободы» ваш ДС и еженедельные 9 минут джаза. Две даты, два дня рождения трубача Роя Элдриджа и саксофониста Стэна Гетца. Элдридж – афроамериканец из Питтсбурга, и Гетц – сын еврейских иммигрантов с Украины, родившийся в Филадельфии. Оба – как две отдельных главы истории джаза. «Night and the Music» – стандарт Артура Шварца, прославленный уже со словами Фрэнком Синатрой. Стэн Гетц и трио пианиста Билла Эванса с Эдди Гомезом на контрабасе и Марти Морреллом на ударных, 1974 год. Семья Стэнли Гетца переехала из Филли в Нью-Йорк в 30-х годах. Учитывая, что он родился в 27-м году, детство его было нью-йоркским. Первым инструментом Стэна был контрабас, затем фагот и, наконец, саксофон. Дебютировал он в 15 лет в оркестре Дика Вонючки Стинки Роджерса. Ему пришлось сменить несколько оркестров, так как он не достиг легального возраста музыканта. Самым серьезным опытом была игра в оркестре Стэна Кентона, 44-й год, а затем у Джимми Дорси и Бенни Гудмана. Stan's Blues самого Стэна Гетца. Концерт в копенгагенском кафе Монмартр, январь 1977 года. Джон Бракин, клавиши, Н.Ч.О. Педерсон, контрабасы и на ударных Билли Харт. Стэн Гетц входил в легендарную группу «Четыре брата» оркестра Вуди Хермана. 1947 год, но чуть позже записал легендарную импровизацию «Ранняя осень», превратившую его в лидера движения «Кул». С 1952 года он работает с Норманом Грэнсом и участвует в знаменитых, организованных Грэнсом, концертах филармонии. Как и большинство джазменов эпохи, он проходит через тяжелый период наркомании и даже решается на ограбление драгстора в Сиэтле, чтобы набрать зелени на героин. Гессер Роя Элдриджа, его же и оркестр, запись сделана в Чикаго в ноябре 43-го года. Элдридж появился на свет 30 января 1911 года. Кличка Роя Элдриджа Little Jazz, чтобы определить его стиль, достаточно определить стиль его учителя Хенри Реда Аллена. В его игре акцент был смещен со звучности на фразировку. Он играл скорее легато, чем стаккато, и в более текучей манере соединяя, а не разрывая фразы. К этой же группе трубачей принадлежали позже, кроме Элдриджа, Бак Клейтон и Харри Эдисон. На прощание композиция «Little Jazz». Little Jazz, оркестр Арти Шо, апрель 45-го года, LA. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанews.ru. Удачной и веселой недели. Чао, бай-бай.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывай о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».